Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях никого нет, кроме персонажей отдаленного прошлого. Мы обсуждаем с вами судьбу и подвиги Евдокии Дмитриевны, супруги, а затем вдовы великого князя Дмитрия Донского. И сейчас мы добрались до тяжелого испытания в ее судьбе. Итак, к сожалению, не так долго могла радоваться Москва, ее правитель, победе на Куликовом поле и освобождении от ордынского ига. Через два года хан Тахтамыш, объединивший Орду, пошел в нашествие на русскую землю, и его удар был неожиданным для Москвы. Дмитрий Иванович не успел собраться, ему пришлось вместе с семьей отправляться на север, в Кострому, для того, чтобы там собирать полки. Самое, пожалуй, тяжелое в этот момент было для Евдокии Дмитриевны то, что она буквально недавно родила младенца, очередного сына, мальчика Андрея, и, конечно, ей было тяжело, элементарно тяжело путешествовать на дальнее расстояние, тем более, когда муж постоянно неспокоен, и смертельная угроза нависла над всей ее семьей и над всей русской землей. Удар Тахтамыша был страшен, Москва долгое время держалась, но Тахтамыш к стенам Москвы призвал иных русских князей, и для Евдокии Дмитриевны это было особенно больно, потому что это князья были как раз из ее рода, из Суздальско-Нижегородского дома Рюриковича. Они уговорили москвичей открыть ворота, москвичи открыли ворота, и город подвергся страшному разгрому. Конечно, Дмитрий Донской через некоторое время вернулся в Москву, конечно, ему удалось более или менее восстановить отношения с Ордой. Орда по-прежнему признавала его верховным правителем на Руси. Но это же было великое горе. Москва разорена, Москва в обломках, Москва в головешках. Летописцы отметили то, что в московских храмах было огромное количество рукописных книг. Стопы книг были аж под своды церковные. Все это сгорело без следа. Пришлось восстанавливать и деревянные дома, писать новые рукописи. Пришлось собирать народ, который разбежался от Тахтамышева погрома по лесам. Приходилось мощь, которая высоко стояла в зените с 1380 года, с момента победы на поле Куликовом, вновь собирать по крупицам. Ну, Дмитрий Иванович не отчаялся, он до конца своих дней был чрезвычайно крупным правителем, и он, в общем, старался мощь своей земли восстановить, хотя бы более-менее восстановить. Супруга была ему верной помощницей. Но вот в 1389 году он уходит из жизни. Ему еще не исполнилось 39 лет. Ну, понимаете, какая вещь? Страшный износ. Человек работал на износ всю жизнь. Когда говорят о князьях, царях, о воеводах, о боярах русского средневековья, всегда возникают какие-то ассоциации, ну, я уж не знаю, такие социалистические, как в мультиках советских времен, где царь такой чудаковатый старичок, немножечко блажной, а бояре жирные бородатые глупцы. Но вовсе все это не так. В то время знатный человек чрезвычайно часто рисковал свою жизнью, проводил огромную часть своей жизни в седле, подставлял свою голову под чужие мечи, дрался, спорил, испытывал тяготы и лишения. И, конечно же, он достаточно быстро изнашивался. Многие русские князья уходили из жизни безо всяких насильственных причин, не от меча и не от яда, а просто потому, что организм такой жизни не выдерживал. Вот у Дмитрия Донского он не выдержал достаточно рано. И его супруга осталась вдовой в возрасте, который сейчас у женщины, возможно, вызвал бы желание поискать другого супруга. Ей всего 36 лет. Она в возрасте женского цветения, можно сказать. Да, у нее 12 детей, но она по-прежнему хороша. И, кроме того, она является, наверное, самым богатым представителем женского пола на всем пространстве Северо-Восточной Руси. Дело вот в чем. Дмитрий Иванович позаботился о ней, позаботился необыкновенно для всего московского дома Рюриковичей. От Дмитрия Ивановича дошла духовная грамота, так называлась тогда завещание, и в этом завещании указано то, что для его вдовы выделяется огромный удел на вдове прожитка. Что такое удел? Это фактически княжество самостоятельное, где Евдокия Дмитриевна на княжение имеет права светского монарха, может управлять всем, и единственный, кто является для нее старшим в роду, это великий князь, который садится на престол после Дмитрия Донского. А старший в роду – это ее сын Василий, молоденький еще, и рядом с ним находится большое количество его братьев. Понимая, что честолюбие знатных людей может привести к тому, что они между собой поссорятся, Дмитрий Иванович, помимо огромных земельных богатств, серебра, золота, стад, он дал Евдокии Дмитриевне совершенно исключительные, не встречавшиеся до него в русской истории политические компетенции. Да-да, именно так. Это может звучать, может быть, парадоксально, но именно политические компетенции. Евдокия Дмитриевна была той персоной, которая устанавливала порядок разделения земель в уделах. В случае, когда умирает кто-то из ее сыновей, или в случае, когда кто-то из ее сыновей приходит в возраст взрослости, и всем остальным надо поделиться, чтобы ему выделить его самостоятельный удел. То есть, иными словами, фактически умирая, супруг дал ей полномочия арбитра, который должен решать дела семьи, дела, прежде всего, суда, можно сказать, разбирательств между молодыми горячими сыновьями Дмитрия Донского. И здесь мы как раз остановимся на этих персонах. Дело вот в чем. Конечно, старшим и занявшим престол после Дмитрия Ивановича был Василий Дмитриевич, первенец. Тут все было по закону. Проблема одна. Он чрезвычайно долгое время провел в Орде. После Тахтамышева разгрома пришлось по велению хана в следующем году отправить старшего сына в Орду в качестве заложника. И тот провел в Орде несколько лет, обучился всей восточной премудрости политической, понял, что такое Орда изнутри, и вместе с тем на Москве начали поглядывать на следующего сына, на Юрия, как на возможного претендента. Фактически начали его на всякий случай приучать державной науке молоденького мальчика, подростка. Но, тем не менее, в общем, если парни тогда взрослели раньше, чем сейчас, то дети правителей взрослели еще раньше. И в него действительно эту державную науку вбили. Однако его старший брат Василий все-таки бежал из Орды, счастливо вернулся на Русь и впоследствии сел на Великом княжении. То надо было учитывать, что на Москве к тому времени уже сформировались партии боярские. Кто за Василия, кто за Юрия. Возможно, были трения. И трения возникали время от времени. Еще и потому, что характеры были у двух этих людей разные. Юрий Дмитриевич был горяч. Юрий Дмитриевич любил хороший бой. Из него вышел полководец, который обновил славу его отца. Его походы... Я не буду сейчас на них останавливаться подробнее, потому что это тема другой передачи, но его походы – это ведь, можно сказать, золотые страницы в истории русского оружия. Василий I был очень уравновешенный, спокойный правитель. очень хорошо понимал, что Русь под его рукой не та, которую выводил Дмитрий Иванович на поле Куликов в 1380 году, что она в значительной степени потеряла прежнюю боевую мощь. Много народу погибло на Дону, много народу погибло в 1382 году. Ну и, кроме того, в общем, кое-какие междоусобные трения по-прежнему подтачивают единство Руси, а против него и единая Тохтамышева Орда, и Литва, которая растет год от года. Очень сложно удержать все. Но он удержал хотя бы то, что держала под рукой Москва. Удержал, в чем-то приумножил. А он будет править очень долго. В 1425 году скончается. К тому времени Юрий уже будет человеком по нашим понятиям, ну, зрелым, и он будет воевать за московский престол с малолетним сыном Василия I. Но это, знаете ли, будет потом. А пока между этими братьями стоит их мать Евдокия Дмитриевна. Она не дает им поссориться, она, можно сказать, разводит их своей властью арбитра, и семья стоит крепко. В этом великая ее роль. Поистине великая роль, она сохраняла мир в семье, хотя, в общем, определенные трения внутри рода были. Сыновья, ну, прежде всего, тот же самый Юрий, к матери имели претензию. Ну, знаете, красивая женщина, вдова, все на нее заглядываются, все пускают о ней разного рода скверные слухи. Без клеветы он ведь очень легко вторгается в сердца и души людей. И Юрий Дмитриевич пришел к своей матери с укоризнами: ты неподобно ведешь себя, а тебе скверная молва ходит. Что могла ответить бедная женщина? Она просто сняла верхнюю одежду и немного расстегнула нижнюю. Показала то, что они власеница и металлические вериги. С этим, знаете ли, не поразвратничаешь. То есть она блюла память своего мужа честно, и она весь тот возраст, когда женщины положены радости семейной жизни, разного рода развлечения, любовь супруга, провела в одиночестве, но провела, ничуть не опозорив ни его имени, ни своего. Очевидно, любовь ее к Дмитрию Ивановичу была велика, и желание что-то еще поискать в этой жизни грешной ее не посетило. Напрасно они говорили разную скверну.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и я рассказываю вам о судьбе и духовных подвигах святой Евдокии Ефросинии Московской. Последний отрезок ее судьбы связан был прежде всего с тем, что на Москву начали наступление орды Тамерлана, завоевателя из глубины Средней Азии, который разгромил Тохтамыша, спалил русский город Елец и направлялся дальше. Но в Москве приняли решение, очевидно, здесь Василию Первому совет дала его мать, привезти из Владимира древний образ Пречистой Богородицы. Весь народ встречал на окраине Москвы этот образ, возлагал на него надежды, молился Пречистой Богородице. И вот, собственно, Сретение, это и связанное с ним возникновение позднее Сретенского монастыря, это как раз встреча иконы Пречистой Божией Матери. Моление к ней, по представлениям москвичей, оказали необыкновенное воздействие на рать иноплеменников и иноверцев. Без видимой причины царь беззаконный Темир Аксак, как называли в Москве Тамерлана, отвернул и ушел за пределы Руси, так и не дойдя до московских земель. Это чудо, его праздновали в Москве, великая радость. Ну, а помимо этой великой радости, на долю великой княгини, вдовы Дмитрия Ивановича, достались и многие труды. Она, используя свой земельный фонд, была очень щедра к церкви. На ее деньги в 1393 году был построен Рождественский собор в Кремле, она же основала в Кремле Вознесенский монастырь, его иначе называли Стародевичий. В настоящий момент его не существует. В 1929 году большевики, ну, по своему обычаю, конечно, снесли его. Относительно недавно было принято решение снести то здание, которое было поставлено на месте Стародевичьего и Чудового монастыря, и восстановить исторический облик Кремля. Начались работы, сейчас они, естественно, притормозились, но будем надеяться, что мы еще увидим Стародевичий монастырь и Чудов монастырь когда-нибудь. Вознесенский монастырь, он же Стародевичий, существовал долгое время в дереве, там были деревянные постройки, ну и плюс к этому, конечно же, великая княгиня вела масштабное строительство в других городах, например, в Переославле-Залесском, в Горицком монастыре и в других местах. То есть, иными словами, она была человеком, который склонен был помогать иночеству. И она, например, пригласила на работы в Москву знаменитого художника Феофана Грека. Это значит, она хотела позаботиться о своих постройках, об их великолепии. Вознесенский монастырь был тем ее деянием, которое, по всей видимости, было подготовкой своего рода чаши для последующей жизни самой великой княгини. И Вознесенский монастырь, он, появившись, звал ее к двум деяниям. Во-первых, к пострижению во инокине, а во-вторых, к тому, чтобы, когда вновь позволят средства, собираемые с ее огромного удела, построить в нем каменный собор. И действительно, в начале уже 15 века, в 1407 году, великая княгиня Московская Евдокия принимает иноческий постриг с именем Ефросиния. Она же приказывает поставить каменный храм в монастыре посреди Кремля. И надо сказать, что не успевают построить этот храм, он будет построен уже после ее смерти на ее средства, как она уходит из жизни. И ее хоронят в пределах строящегося собора. Позднее, конечно, когда большевики в 1929 году снесут собор, ее останки перенесли в Архангельский собор. Сейчас они находятся в специально построенном во имя ее соборе на Нахимском проспекте. Но мы с вами поговорим о другом. Понимаете, какая вещь? Та роль, которую сыграла эта женщина в судьбах Руси, это не есть в первую очередь роль политика. Да, после нее, после ее смерти, сыновья передрались. Ну, не сразу, конечно, все-таки она их хорошо воспитала. Один скончался, а другой сцепился с своим племянником. Но все же, пока она была жива, в огромном семействе московских Рюриковичей был мир. Она была идеалом, образцом женщины того времени, заботливая жена, любящая мать, человек, который много молился, помогал церкви, щедро жертвовал во имя нее и стал основателем монастыря в Московском Кремле. Иными словами, образец поведения женщины, образец благочестия, человек, на которого смотрели не то что с удивлением, я, наверное, иначе бы это назвал, с обожанием, как на высоконравственную персону, которая ни в чем никогда не дает себе спуска. Вот, наверное, это так можно назвать. Итак, в 1407 году уже не Евдокия Дмитриевна, а инокиня Ефросиния ушла из жизни земной, и начался процесс постепенного почитания, постепенного установления почитания ее как святой. Он был не быстрым. Достаточно долго ее почитали как благочестивую, усопшую, как человека великих нравственных достоинств, а не как святое. Но вот мы видим, в 17 веке при Михаиле Федоровиче в Кремле уже есть церковь, освященная во имя ее. Нет какого-либо решения церковного собора, которое фиксирует, да, Евдокия Дмитриевна, она же инокиня Ефросиния, святая с этого момента, она канонизирована в таком-то году на таком-то соборе. Этого решения нет. Но, понимаете, огромное количество средневековых святых делались святыми без решения соборов, или это решение утрачено, поскольку документальная база от русского средневековья не в пример менее богатая, чем от 17, 18, 19 веков от современности. И решение могло быть, оно утрачено. Такое тоже случалось. Поэтому, в общем, мы видим то, что Евдокия Дмитриевна, она же инокиня Ефросиния, как бы плывет через русскую историю, не теряя почтительного отношения народа, а постепенно набирая его. И где-то в середине XIX века уже постепенно церковь приходит к тому, что она почитается как святая. И в начале XX века происходят большие торжества, посвященные памяти ее кончины. В 1407 году как раз минуло ровно 500 лет, а почитание ее огромное. Оно было восстановлено, это почитание, уже в 90-х нулевых годах. И в честь 600-летия со дня кончины земной инокиня Ефросиния в Русской Православной Церкви были учреждены орден и медаль ее имени, которыми награждаются женщины, понесшие огромные труды на благо нашей церкви. И, кроме того, в настоящий момент святая Евдокия Ефросиния считается одним из небесных покровителей Москвы. Ну, что касается небесных покровителей мужчин, то это прежде всего святой Даниил Московский. А что касается женщин, то это в первую очередь именно Евдокия Ефросиния Московская. Человек, нравственные достоинства которой и сейчас служат образцом, и сейчас рассматривается как то, чему следует подражать, и память ее хранят свято. Ну и надо надеяться, что когда-нибудь все-таки этот, в общем, непростой, но очень важный вопрос о восстановлении ее детища Вознесенского монастыря в Кремле будет все-таки вновь рассмотрен и доведен до логического завершения. Монастырь будет все-таки восстановлен во всей своей красе. А сейчас мне остается попросить у вас, дорогие радиослушатели, чтобы вы помнили об этой большой православной святой и сказать вам: благодарю вас за внимание, до свидания.
Исторический час на радио «Вера».